Теория заблуждений.
Микрофон Илья Харлам. Здравствуйте. С нами писатель, член Общественной палаты Армен Гаспарян. Армен, приветствую вас.
Приветствую.
Телефон прямого эфира плюс 7-495-95-95-91-2. Прежний. WhatsApp тоже прежний. Плюс 7-968-766-3311. Телеграм-канал и приложение «Радио Спутник» работают. Пожалуйста, пользуйтесь и трансляцию смотрите на Рутюбе этого эфира и других тоже. Армен, давайте начнем, если не возражаете, с Коломойского. С господина Коломойского, такой известный украинский олигарх, одиозный, ну, выражаясь банально. Так вот, ему предъявили новые обвинения, уж совсем тяжело, значит. Следствие говорит, что в организации заказного убийства он участвовал, там мстил он одному человеку, с которым имел некоторые деловые контакты, а до этого ему, значит, там подозрения, обвинения, у них разные формулировки, в легализации имущества, которое получил мошенническим путем, тоже ему вменяется в вину. Ну и в целом грозит ему пожизненное заключение. Скажите, пожалуйста, а что же за него так взялись-то сейчас? И действительно ли на пожизненное посадят? И в целом хотелось бы понять, что с олигархатом украинским сейчас? Кто еще там в списке, в группе риска?
Ну, во-первых, если я ничего не путаю, Коломойскому вменили историю года так, наверное, 2003-го ажно. Причем дело там было в Крыму, где до полусмерти какого-то адвоката железными прутами забили, было предъявлено обвинение охраннику Коломойского, он вроде как сам ни при чем, но мы же прекрасно понимаем, что это не первое и не 101-е преступление, совершенное Беней Коломойским в эпоху, так сказать, накопления и освоения капиталов. Тогда это была там абсолютно нормальная практика, ну, собственно, как и в России 90-х годов, но на Украине это было с определенным, конечно, отставанием. За него взялись по двум причинам. Во-первых, очень сильно просят Соединенные Штаты. Им Коломойский давным-давно уже как кость в горле. А второй момент гораздо более важен. Вот когда я 5 лет назад, ну, примерно в это время говорил, что все те, кто приводил Зеленского к власти, после этого будут утилизированы, потому что, во-первых, у него комплекс Наполеона, а во-вторых, он уже, став таким вот башком, не захочет, чтобы кто-то помнил о нем как условно о равном. Это нормальная абсолютно практика построения тоталитарных режимов. Фюрер Великогерманского рейха тоже, в общем, поступал примерно схожим образом. Где был Эрнст Рём? Да, где был Хофштенгель? Где Раушинг был и так далее. Ну, пожалуйста, практика показала.
Да, Рёма грохнули, да, как известно. Но и у других тоже была судьба не очень.
Ну, почему? Хофштенгель спокойно дожил свое в Америке, написал воспоминания и даже свидетельствовал на Нюрнбергском военном трибунале, если я ничего не путаю. Но, по крайней мере, его воспоминания о том, как он знакомил фюрера с владельцами германских монополий, и как он устраивал встречу с банкирами и туда-сюда, вполне себе на Нюрнбергском военном трибунале фигурировали. Так что у него с этой точки зрения все было неплохо. Вот тяжелее было Штрассером, конечно. Ну, особенно одному из них. Остальные олигархи, если они живут по принципу «ешь сам и накорми досыта офис Зеленского», ничего не грозит. А некоторые даже пребывают, в общем, настолько в хорошем расположении духа, это я имею в виду Ахметова, что даже по его настоятельному лоббизму Хуторянам сейчас поднимут тарифы. Ну, поиздержался бывший владелец «Азовстали». Так что это зависит, в общем, от их желание любить Зеленского вплоть до потери своей собственной сексуальной ориентации. Многие отлично с этим справляются.
Слушайте, а вы знаете, вот вы сказали про американцев, и сейчас такой экскурс в историю можно провести. Вот публикация на РИА Новостях, я читаю, 17 мая 2019 года, как раз 5 лет назад. Ну, я, естественно, такой большой развернутый материал, я только заголовок и преамбулу прочитаю. Напоминаю, май 2019 года. Бизнесмен Игорь Коломойский, который долгое время и явно и тайно вмешивался в украинскую политику, отказался объяснить, зачем он вернулся в родной Днепропетровск. Но американцы настойчиво рекомендуют избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому избавиться от олигархов в своем окружении. Только это позволит наладить отношения между Киевом и Вашингтоном. Вот этот ВАК временной в 5 лет, значит, каким образом состоялся, если тогда еще Зеленскому рекомендовали от него избавиться? И вообще, зачем он вернулся? Он же понимал, что над ним дамоклов меч может повиснуть.
Ну, во-первых, Бенни не подозревал об этом. Он отгонял от себя эту мысль. Собственно, он же сделал Зеленского из актеришки, пусть и популярного, но актеришки. Ну, это же, понимаете, это же ну, не школа Станиславского, правда? Ну, любой, кто видел, извините, исполнение ролей господином Зеленским, понимает, что, в принципе, ну, это любой, наверное, выпускник театрального университета, училища, он сможет это сделать гораздо лучше. Потому что школу Станиславского Зеленский совершенно точно не проходил. Никакого там ни малого круга внимания, ни большого круга внимания. Этого там нету в принципе. Ну, не говоря уже о сверхзадаче роли. И зерна роли как таковой. Попробуйте найти зерно роли в сериале «Слуга народа». На примере, как он там назывался-то?
Не помню, я даже не смотрел, честно говоря.
Белобородько, по-моему, да, он там был. Вот, откройте как бы работу Станиславского и потом попробуйте там 10 минут посмотреть этот сблевник. И вы убедитесь, что это как бы абсолютная бездарность и посредственность. И он, конечно, тогда в глазах Коломойского был никем и ничем. То есть Беник искренне полагал, что он этого как возвысил, так, в принципе, если надо будет, он его туда же под плинтус и загонит. Поэтому он не воспринимал его как угрозу. А для Зеленского Беник стал очень неудобным. Потому что, ну, все же прекрасно помнят, что такое предвыборная кампания этого обмутка Хуторского. Это бесконечное было... трансляция на всех телеканалах Бени. И во всех СМИ. Ну, то есть, это вот эти СМИ сделали Зеленского как таковым. Я напоминаю, что сам Володимир Александрович, еще на тот момент не ходивший в неглаженной, вонючей, никогда не стиравшейся пижаме, да, а еще одевавшийся, ну, хотя бы как слесарь какой-нибудь, вот, он же молчал, по большому счету, всю предвыборную кампанию. Ему не надо было ничего говорить. Ему, вероятно всего, Беня сказал, молчи. Во-первых, ты и так дурак, можешь ляпнуть что-то не то. Вот. Во-вторых, за тебя все скажет Петр Алексеевич Порошенко. И Беня, кстати, мне напоминают не Белобородько, а Голобородько. Ну, это, в общем,
не важно. Это не принципиально, не принципиально.
Абсолютно. Так вот, Зеленский, как киса Воробьянина, входил и дул щеки. Максимум, что он мог сказать, это торг здесь неуместен. Вот, по большому счету, великий Хуторской немой только однажды открыл рот. Это было на дебатах, на тех самых памятных на стадионе. Да, где, помните, он сказал Порошенко, я ваш приговор. Вот это, по сути, это было единственное, что все добились от кандидатов в президенты за два тура предвыборной кампании. И, конечно, Беня, который пройдоха каких мало, на котором не то, что клейма негде поставить, а он сам на ком хочешь его впаяет, он смотрел на это выдающееся убожество – и думал, господи, ну что, вот что он мне может сделать? Но этот человек двумя руками в темноте, собственно, уж печень не нащупает. Ну, видно же, что он как бы ну, не про то. И Бенни не учел, что это маленький Наполеон. И вот она последовала расплата. А потом, почему он вернулся в Днепропетровск? А куда ему, по вашему мнению, ехать? Это его вотчина.
Ну, где-то сидеть там в Швейцарии или в Штатах. Я думаю, что вряд ли...
В Штатах вряд ли... он не мог сидеть по определению. Штаты его разыскивали.
В Швейцарии, значит. По-моему, в Швейцарии был, да. Ну, не голодал бы.
Была недвига в Швейцарии, и да. У него что-то было в Израиле. Если мне, опять же, не изменяет склероз. Ну, просто настолько давно уже все было, даже не в прошлой, а в позапрошлой жизни. Ну, в общем, Бенни вернулся. И достаточно оперативно получил полный букет удовольствия от своего же ставленника. Так бывает.
Так бывает. Не он один. Ну да, посмотрим. Не он один, посмотрим, пожизненно грозит. В чате слушатели пишут, что расширяют лексикон с вашей помощью, новые слова узнают. Так, ну ладно, не будем шутить. Давайте вот какой теме. Рада приняла закон о мобилизации осужденных, но, правда, не, за нетяжкие преступления. Не убийц, не насильников, а вот те, кто совершил какие-то кражи, ну или там по мелочи попал, одним словом, в тюрьму, вот тех можно мобилизовать. А чуть раньше, как мы знаем, еще один был закон принят о том, что в тылу могут служить люди с ВИЧ и там с туберкулезом в ремиссии, ну и с разными другими тяжелыми заболеваниями. Как вы считаете, все-таки насколько серьезная проблема с кадровым составом у ВСУ при учете там минимум 10 миллионов уехавших и не собирающихся возвращаться, ну и в связи с прочими разными проблемами?
Ну, во-первых, уголовники, совершившие особо тяжкие...
Да, Армен, прошу прощения, надо нам пометить Коломойского, мы уже закончили обсуждение, что он внесен в российский реестр террористов и экстремистов. Ну, надо сделать.
Ну, известно даже за что. За акцию, в том числе, 2014 года, 10 тысяч гривен за москаля. Угу. То, что делал Приватбанк. Так вот, первое. Убийцы, совершившие особо тяжкие преступления, еще с 2014 года регулярно выпускаются из тюрем для того, чтобы воевать против русских. Впервые это сделал Турчинов, снабдив их оружием. С этого, собственно, началась так называемая АТО против русских людей на Донбассе. Второй раз их начали выпускать в апреле 2022 года. И опять же снабжать оружием. Поэтому говорить о том, что они там будут сидеть, загорать на киче, не приходится. Это первое. Второе. Упомянутая вами категория граждан, включающая в себя больных ВИЧ, гепатитом, туберкулезом, эпилепсией и всеми прочими, ни в каких тылах служить не будет. В тылах будут служить блатные. Те, которые занесли денег для того, чтобы не попасть на линию боевого соприкосновения. А вот этих всех при первой же оказии, а я думаю, что это будет недельки через полторы-две, начнут отправлять на линию боевого соприкосновения. Учить их никто ничему не будет, и их задача в первом же бою подохнуть. Вот, ну, то есть, хоть как-то на 5 минут, если они сдержат наступление русских, ну, вот, уже хорошо. Очень циничный подход, но украинская власть только его, по сути дела, и демонстрирует, потому что никакого другого варианта уже нету. На сегодняшний момент... мобилизационные мероприятия, совершаемые по полному беспределу, способны восполнять только 23% от нужд ВСУ.
А нужды сейчас это полмиллиона все-таки? Мы можем примерно хотя бы понимать? Цифра в основном это фигурировала.
Ну, если вы послушаете хуторской любой телемарафон, вы убедитесь, что они все время говорят, надо призвать вообще всех. Вот из этого давайте исходить.
Ну да. Так, у нас на дипломатических фронтах баталии продолжаются, да, ну, целая история была, так, если короткой строкой, во-первых, кто из послов европейских пойдет на инаугурацию Владимира Путина, кто не пойдет, потом вызывали посла Франции и Британии на Смоленскую площадь, в Париже вызывали российского посла. Послы ФРГ и США, послы ФРГ и США отъехали на родину на некоторое время для консультации, для отдыха, там, для разных других, видимо, процедур. Ну и теперь стало известно, что высылает Британия, Лондон, российского военного атташе. Некоторые дипломатические объекты, значит, лишают соответствующего статуса. Ну и ограничения по визам вводятся, в том числе и прежде всего для российских дипломатических работников. А что скажете по этому поводу? Да, ну, понятно, что были разные заявления. Британцы сейчас это объясняют тем, что вот вредоносная деятельность России против Британии, а Москва буквально несколько дней назад сказала, что после заявлений разных представителей королевства, в частности Дэвида Кэмерона, главы МИДа, о том, что могут бить ракетами британскими по всей территории России украинцы, вот Москва сказала, что и мы тогда будем по британским объектам на Украине бить. Вот идет ли дело к разрыву дипотношений или к чему-нибудь такому, как считаете?
Ну, пока не идет к полному разрыву дипотношений. Это будут держать уже, что называется, на самый последний рывок. А сразу резко сдавать такие карты вряд ли кто-то будет. То есть позиция, поступок сегодняшней Великобритании по поводу того, что они снимают статус имущества с некоторых объектов недвижимости, ну, имеется в виду российских дипломатических, да, а равно как и высылка посла, насколько я могу судить, это ответ на ту позицию, которую обозначил российский МИД, комментируя слова министра иностранных дел Кэмерона. Ну, такой у нас с вами получается, да, дом, который построил Джек. То есть там Кэмерон сказал, что давайте долбите по-русским. Россия сказала, не вопрос, тогда приготовьтесь к тому, что что-то случится с вами на территории Украины. И не только. Да, там же, по-моему, так формулировка была. Объекты на Украине и за ее пределами.
Да, примерно так.
Вот. Естественно, что одно же дело, когда ты сидишь такой весь на Даунинг-стрит. Ты прекрасно одет, у тебя кофейник, у тебя секретарша, ну, или секретарь, в зависимости от твоего гендерного положения. Вот. И ты всем, значит, через губу объясняешь, кого и как ты будешь иметь. А тут русские сказали, вы что-то хотите с точки зрения сексуальных удовлетворений? Мы готовы, давайте. И вам уже надо как-то на это прореагировать, да? Ну, потому что на вас уже смотрят, извините, десятки глаз. Вы же так борзо влезли с криками «Подержите наше пиво». Ну, вот ответ. Ну, очевидно, что и будет теперь следующая часть. Это ответ от России, который опять не понравится британцам. Я вот искренне никак не могу понять, что они хотят получить на выходе. Ну, ладно бы, это была бы какая-нибудь другая страна. Ну, я не знаю, ну, Молдова, например. Да, беспонтовые абсолютно. Но это британцы. У них есть национальная библиотека и национальный музей. И там, я просто подсказываю тупоголовым, содержится несколько томная работа сэра Уинстона Черчилля «Вторая мировая война». Я им настоятельно рекомендую пойти и хотя бы по диагонали познакомиться с содержанием этой книги. Глядишь, будет потом сильно проще. Но поскольку нынешняя эпоха – это эпоха лузеров и двоечников, то этого ничего происходить не будет. Ведь, собственно, да, с чего начинается вот эта закваска? Со слов Кэмерона. Кто есть Кэмерон? Главное его достижение какое?
Премьерство, да, премьерство и дальнейший Брексит.
Нет, ну премьерство мы опускаем. Премьером была Елизуська Трасс, извините.
Нет, ну до этого, да, до этого он был премьером еще. До Брексита.
Да, ну вот его главное достижение – это Брексит. Чем он вошел в историю? Какие экономические потери понесла Великобритания в результате Брексита? Вот очень простой вопрос. Ну, то есть, человек малокомпетентный. И он занимается тем же самым на посту министра иностранных дел. Но, видимо, заниматься будет не очень долго, потому что, если я не ошибаюсь, по-моему, в ноябре будет съезд его партии, где вся эта ликующая урела, видимо, получит пинка под зад, потому что они всеми своими делами понижают, так сказать, электоральную привлекательность партии. Ну, согласитесь, да, вот эта милая четверка, которая подряд влетела на крыльях любви, я имею в виду Борюську Джонсона, Лизуську Трас, этого нынешнего премьер-министра, да, родила индуска в ночь, не то сына, не то дочь, ну и, собственно, самого Кэмерона. Вы понимаете, что вот это такой вот Битлз, наоборот, способен развалить любую репутацию, даже самую безоблачную.
Ну да.
Британская печать об этом открыто пишет.
Ну да, Армен, а как вы считаете, ну, прямую санкцию на такие заявления, которые, видите, долгоиграющий характер носят, давал ему Риши Сунак или же нет? Ну, дипломат даже такого класса, уровня, ну, формального, он не должен отсебятину пороть, да? Он только, так сказать, выполняет задание высшей политической воли, что называется.
Но высшая политическая воля у него же не индус, правда? У него высшая политическая воля – это Вавилонская башня, в которой заседает Вашингтонский Альцгеймер. Вот он двигается вот туда. Ему абсолютно без разницы, что там считает этот снулый человек. В принципе. Как, собственно, и всем, по-моему, в Великобритании. Вы посмотрите, что пишет британская печать. Что даже если бы при Сунаке наблюдались бы хотя бы какие-то экономические подвижки, ему все равно надо дать коленом под зад, потому что он снулый. Знаете, вот вы будете обращать внимание на снулого человека. Ну, Илья, вспомните Моншер. Напротив комитета была рюмочная одна.
Была, да, была. Второе дыхание, да. Даже, откроем тайну, называлась она так.
Да, вы обращали внимание на, так сказать, контингент, который там уживался?
Очень специфический, очень иногда, кстати, колоритный достаточно.
Не, ну я не спорю.
Но не всегда.
Там вообще этот район, он очень колоритный. Всегда был исторически, да, за Москворечье. Но это я вот просто к тому, что на этот сброд абсолютно бессмысленно, в принципе, закладываться. И Кэмерон прекрасно понимает, что спрашивать с него будут за выполнение партийных установок, которые ум, честь и совесть вашингтонской эпохи, а вовсе не за согласование чего-то с этим малопривлекательным персонажем. Ну, все же понимают прекрасно правила игры. Что такое евроатлантическая солидарность? Поэтому, как мы видим, Кэмерону никаких претензий нету. В принципе, может быть, он даже исходит. Ну, правда, у меня сомнения, что он читал Дюма. Может быть, он исходит из слов, которые Дюма отец вложил в уста Кромвелю в книге «20 лет спустя». Угу. Когда имеешь дело с принцами, прикасаться можно только к их голове.
Понятно. Но, слушайте, Дюма он мог и не читать, ибо французы и британцы, ну, в народной мифологии друг друга не любят.
Да. Наверное, я боюсь, что он точно так же не читал Форсайта, Стивенсона.
Ну, хотя бы Сомерсета Моэма должен был бы почитать, по идее. Ну, хотелось бы на это надеяться. Ну что, делаем перерыв на несколько минут. Вернемся сразу и будем обсуждать возможное принятие НАТО постулата с отказом от прямого вмешательства в конфликт на Украине. В эфире «Радио Спутник», писатель, член Общественной палаты Армен Гаспарян. У микрофона Илья Харламов. Не переключайтесь.
Теория заблуждений.